продолжаем исследовать Евангелие Иоанна, и вот евангелист Иоанн снова и снова постоянно возвращается к вопросу веры в Иисуса Христа, к вопросу веры в Сына Божьего, которая является главной темой этой книги, этого Евангелия. И говоря о вере, евангелист достаточно часто останавливается на вопросе, почему некоторые люди, которые были очень близко к Иисусу Христу, которые видели чудеса, которые Он совершал, которые слышали то, о чем Он учил, у которых была возможность подойти к Нему лично, задать вопрос, разобраться в сути того, кто Он есть, и что Он принес, и о чем Он учит. Почему многие люди, подавляющее большинство этих людей, они так и остались неверующими? Мы в прошлый раз говорили об одной из причин, которую представляет нам евангелист Иоанн. Мы сегодня коснемся еще одной причины. Я назвал сегодняшнюю проповедь «Суд неправедный». Дело в том, что неверие в Иисуса Христа, оно связано с несколькими ключевыми проблемами. Оно имеет свои корни. Неверие не просто так существует, оно не просто само по себе, оно обязательно связано с определенными причинами, наличие которых ставит человека в положение, в котором неверие становится неизбежным. В прошлый раз мы говорили о том, что люди не верят в Иисуса Христа, потому что они в своей сути не желают служить Богу. Они не воспринимают Бога как суверенного владыку, перед которым нужно преклониться. Они не хотят думать о Боге, как о том, перед кем нужно трепетать. Они не ищут Его с тем, чтобы исполнить Его волю. Вот почему Иисус и сказал, обращаясь к этим людям, которые Его слушали, Он и сказал им эти слова. Посмотрите, пожалуйста, 16 стих 7 главы. Тогда, когда у Него спрашивают или говорят о том, что Он очень хорошо знает Писание, Он отвечает: «Мое учение не мое, но пославшего Меня». Дальше говорит: «Кто хочет творить волю Его, волю Божию, тот узнает об учении этом, от Бога ли оно, или я сам от себя говорю». Это очень сильное и очень важное заявление Сына Божьего. Сын Божий, обращаясь к людям, к живущим на земле людям, Он говорит к нам, Он говорит: тот, кто в действительности хочет узнать волю Божию, чтобы творить, кто хочет творить волю Божию, он узнает. Он способен будет распознать ее. Все другие люди не способны. Напомним, что дело происходило в Иерусалиме во время праздника Кущи. Этот праздник собирает огромное количество людей, и Иисус пришел туда немножечко позже, когда празднование уже было в разгаре. И сразу после того, когда Он пришел, Он делает, как Он обычно делал. Он приходит в храм, и вот там, в притворе Соломоновом, Он обращается к людям, Он начинает учить. И именно после того, когда Он стал говорить, люди сразу поняли, что Он очень хорошо знает Писание. И вместе с тем Его речь свидетельствовала о том, что Он не учился. Это означает то, что Он не проходил раввинских школ, потому что когда люди учились в раввинских школах, они постоянно ссылались на какие-то мнения раввинов, которые толковали Священное Писание. И Иисус же проповедовал, исходя только из Писания. Это было Его главной визитной карточкой. И люди, слушая Его, они сразу увидели эту разницу. Они сразу поняли, что Он очень хорошо знает Писание, и в то же время Он не связан с раввинскими традициями, которые были тогда. И вот Иисус объясняет, почему это так. Он говорит: «Мое учение не мое. Я пришел не для того, чтобы себя утвердить или какую-то раввинскую школу вам здесь продвинуть или преподнести. Мое учение – это учение Бога, который Меня послал». Посмотрите, 18 стих Он говорит: «Говорящий сам от себя ищет славы себе, а кто ищет славы пославшему Его, тот истинен, и нет неправды в нем». Иисус говорит о том, что главной целью, единственной целью Его прихода на землю было то, чтобы ни в коем случае не подчеркнуть самого себя. Он пришел для того, чтобы явить Отца, чтобы прославить Отца, чтобы в полноте явить Божию славу. И это не просто явить Божию славу, а чтобы абсолютно точно, без какой-либо иоты повреждения, передать людям Божию истину. Вот что означают вот эти слова. Посмотрите в 16 стихе еще раз. «Мое учение не мое, но пославшего меня». Иисус совершил это полноценно. Он принес Божье Слово и передал его людям абсолютно неповрежденно, без какой-либо детали, без малейшего повреждения. Он донес истину до людей абсолютно точно. Вот именно об этом, об отношении к истине, Иисус и стал говорить сразу после этого. В следующих нескольких своих утверждениях Иисус раскрывает перед нами вторую причину неверия. Если первая причина неверия людей заключалась в том, что они глубоко в душе не намерены были искать Бога, чтобы исполнять волю Его, и поэтому они могли философствовать, они могли размышлять о религии, они могли говорить плюсы и минусы, сравнивать, выбирать что-то. Но внутри глубоко у них не было намерения, не было желания найти истину, чтобы ее исполнить, чтобы ей служить, чтобы служить Богу, чтобы волю Божию исполнять в своей жизни. Вторая проблема неверия или причина, по которой люди не верят, причина, по которой иудеи не верили тогда, и люди не веруют сегодня, заключается в их неверном отношении к истине. Давайте мы посмотрим на эти несколько аргументов, которые приводит Иисус. Мы читаем с 19 стиха. «Не дал ли вам Моисей закона? И никто из вас не поступает по закону. За что же ищете убить меня?» Народ сказал в ответ: «Небес ли в тебе? Кто ищет убить тебя?» Это первый аргумент, который мы видим здесь, представлен Иисусом. Смысл его в следующем. Он говорит: вы непоследовательны. Вы сами постоянно нарушаете закон. А меня, обвиняя в нарушении закона, вы решили убить. Они в действительности очень много нарушали закон. Если мы посмотрим, Иисус на протяжении своего служения, он подчеркивал, хотя это не было его главной целью, он подчеркивал целый ряд ситуаций. Помните, когда он обращается к людям и говорит: зачем же вы заменили заповедь Божию своими преданиями? Когда вы говорите карван или дар Богу, то, что должно было, что вы должны были отдать родителям. У них была такая практика. Каждый человек по закону должен был позаботиться о своих родителях. Он должен с почтением относиться к своим родителям. И одна из форм заботы о родителях была в материальной поддержке родителей. И вот хитрые евреи нашли вариант, как избежать этого. Они брали часть из того, что они должны были отдать родителям. Они брали и говорили: а я это Богу посвятил. Поэтому, папа и мама, я тебе дал минимум, живи, все остальное я Господу отдал. И Иисус обличает их и говорит: почему же вы так делаете? Это далеко не единственный случай, когда они искали варианты, как нарушить закон. Теперь он обращается к ним, он говорит: посмотрите, вы же сами сплошь и рядом нарушаете закон, и вы хотите, и вы теперь обвиняете меня за то, что я якобы нарушил закон. Это первый аргумент, аргумент в непоследовательности. Второй аргумент, 25 стих. Тут некоторые, 21 стих, то есть. Иисус, продолжая речь, сказал им: «Одно дело сделал я, и вы все дивитесь. Моисей дал вам обрезание, хотя оно не от Моисея, но от отцов, и в субботу вы обрезываете человека. Если в субботу принимает человек обрезание, чтобы не был нарушен закон Моисеев, на меня ли негодуете за то, что я всего человека исцелил в субботу? Не судите по наружности, но судите судом праведным». Второй аргумент Иисуса заключался в следующем. Иисус, исцелив человека в субботу, а именно исцеление того, кто лежал, помните, в купальне Вифеза 38 лет больным, оно стало причиной этого всего возмущения, когда люди иудеи приняли первое самое решение убить Иисуса Христа, он говорит, я в действительности закона не нарушил. Вы меня обвиняете в нарушении закона и за это хотите убить, но я в действительности закона не нарушил. И он объясняет им, почему. Дело в том, что в еврейском законе, в законе Моисеевом, существует или существовала такая практика, такой принцип, принцип превосходства одних законов над другими. Причина, почему этот принцип существовал, сводился к следующему. Бывали ситуации, когда два закона невозможно было исполнить одновременно. Ты или один исполняешь, а другой нарушаешь, или другой исполняешь, а этот первый нарушаешь. Он приводит пример, как это случилось. Вернее, один из очень распространенных примеров, это случалось постоянно. По закону ребенок должен был, мальчик родившийся, должен был быть обрезан на 8-й день после рождения. Независимо от того, на какой день выпадал 8-й день, на какой день недели. То есть, если 8-й день был в субботу, его должны были обрезать в субботу. Это означало, что заповедь об обрезании была выше заповеди о субботе. В данном случае ясная ситуация. Иисус им объясняет, он говорит, посмотрите, вы меня хотите убить. Во-первых, вы сами нарушаете закон. Во-вторых, я-то закон не нарушил в данном случае. Потому что, посмотрите, вы же сами это делаете. Вы в субботу регулярно совершаете обрезание своих детей, тогда, когда это выпадает на субботу. Я же сделал большее дело милосердия. Я исцелил человека, который 38 лет лежал больным. Дела милосердия превосходят заповедь о субботе. В субботу можно было делать дела милосердия. Заметьте, опять речь идет о том, что истина для этих людей не важна. Есть какие-то другие причины, которые движут их к тому, чтобы принять решение убить Иисуса. Они используют истину только для того, чтобы, манипулируя и ею, легитимизировать свое желание, как-то сделать его придать видимость законности этого желания. Далее следует третий аргумент, 25 стих. Тут некоторые из иерусалимлян говорили, не тот ли это, которого ищут убить. Вот он явно говорит, и ничего не говорят ему, не удостоверились ли начальники, что он подлинно Христос. Но мы знаем его, откуда он. Христос же, когда придет, никто не будет знать, откуда он. Удивительно, что одни люди, скорее всего, паломники, которые пришли из разных мест, только что говорят ему, ты что, с ума сошел? Кто тебя хочет убить? Здесь же другие рядом стоят, другие люди говорят, а почему его до сих пор не убили? Это очень хорошая иллюстрация мнений разных, которые живут в народе. Но посмотрите, они задавая этот вопрос, они предполагают ответ. Они говорят, возможно, начальство изменило свое мнение и убедилось уже в том, что он Христос. Но нет, он не может быть Христом. Он не может быть Христом, потому что мы знаем, откуда он. А о Мессии мы не должны знать, откуда он. Он какая-то таинственная, он должен быть какой-то таинственной личностью. Заметьте, отвечая на эти рассуждения, Иисус приводит третий аргумент. Он говорит, вам доступна вся информация, необходимая для того, чтобы удостовериться, кто я, но вы ее не пользуетесь. Причина этого в том, что вы далеки от Бога, вы не знаете Его, и вы не хотите Его знать в действительности. 28 стих. Тогда Иисус возгласил в храме, уча и говоря, и знаете меня, и знаете, откуда я. И я пришел не сам от себя, но истинный, пославший меня, которого вы не знаете. Я знаю его, потому что я от него, и он послал меня. И искали схватить его, но никто не наложил на него руки, потому что еще не пришел час его. Иисус говорит о том, что люди не знают истину, потому что они в действительности не хотят знать Бога, а только Бог является истиной. Он является центром, источником истины. И если человек игнорирует Бога, если человек не хочет знать Бога, он никогда не сможет знать истины. Эти проблемы привели людей, окружавших Иисуса Христа, к катастрофическому результату. мы видим, что они прежде всего отвергают Сына Божьего, которого Бог послал непосредственно к ним для того, чтобы Он им принес жизнь. Он им принес спасение от греха. Мы видим, что они отвергают единственную возможность, которая существует для спасения во Вселенной и вообще во всей истории. Это колоссальная трагедия. И вот причина этой трагедии, главная причина этой трагедии заключается в следующем. Они имеют дело с определенными фактами. Они видят определенные вещи, явления. Они соприкасаются с истиной. Но для того, чтобы принять решение, нужно взять эту истину и правильно ее обработать в своем разуме. И вот этот процесс сбит. Вот почему Иисус, обращаясь к ним, Он говорит ключевую фразу. Ключевая фраза этой части текста записана в 24 стихе. Именно на ней мы остановимся сегодня. Он говорит следующее. «Не судите поверхностно, не судите по наружности, но судите судом праведным». Друзья, это сверхважное выражение. Это сверхважная истина, касавшаяся как иудеев, которые жили тогда в то время, она касается как неверующих людей сегодня, так и каждого человека, каждого из нас, сидящего здесь. Друзья мои, каждый из нас судит. Каждый разумный человек, каждый человек, способный мыслить, он устроен так, что мы видим факты, мы видим определенную информацию. Мы эту информацию интерпретируем в своем сознании. И в результате этой интерпретации рождаются наше мнение, рождаются наш attitude или наше отношение к явлениям, и рождаются наши действия. От того, как мы судим, то есть каким образом мы обрабатываем информацию, как мы относимся к истине, от этого зависит чрезвычайно многое. Прежде всего, зависит наша вечная судьба. Почему? Потому что от этого вера зависит. Вера от слышания. А слышание – это когда человек, воспринимая Слово Божие, должен как-то его объяснить, как-то интерпретировать, как-то воспринять его в своем сознании. И вот тогда Слово в одних рождает веру, другие слушают это же Слово и отвергают. Мы немножко остановимся на этой ключевой фразе, потому что она связана с очень и очень многим. Кстати, не только это вопрос веры, неверия с точки зрения людей, которые отвергают Бога вообще, или люди приходят к Богу. Это вопрос роста веры. Это вопрос жизни верой. Каждый раз мы совершаем этот акт, мы судим. Судим не в смысле выносим приговор. Мы об этом будем говорить немножечко позже, когда дойдем до 8 главы, когда Иисус касается этой темы. Судим с точки зрения рассуждаем, делая выводы. У каждого из нас есть этот процесс, когда мы рассуждаем. Мы, может быть, это делаем неосознанно. Мы, может быть, это делаем не так, что мы сели и ломаем голову, как же нам сложить одно с другим. Иногда и так бывает. Но каждый раз любой разумный человек, он совершает в своем уме, в своем сознании этот процесс. И он приходит к выводам. И вот от того, насколько эти выводы правильные, насколько эти выводы соответствуют истине, зависит успех жизни любого человека. Мы посмотрим на эту истину, немножечко в более широком плане, анализируя их, как это освящается Иисусом Христом в этот день на празднике Кущи. Мы начнем с природы неправедного суда. Что значит судить неправильно? Подход к истине, который мы наблюдаем у иудеев в этой истории, весьма распространенная практика людей. Речь не идет о том, что это уникально было только для иудеев, которые жили тогда. Причина этого – грех. Дело в том, что грех серьезнейшим образом повлиял на отношение людей к истине в нескольких сферах. Во-первых, отказавшись от Бога, люди стали претендовать на независимость от Него. Таким образом, они потеряли точку отсчета, которая позволяет им правильно видеть и верно оценивать реальность. Всегда важна точка отсчета. Мы всегда оцениваем относительно чего-то. Когда вы говорите о том, что в чем-то есть, где-то есть килограмм или паунд, или здесь метр, или меньше метра, вы говорите, сравнивая это с чем-то, со стандартом. Иногда, если вы помните тех, кто жил раньше в Советском Союзе, вы могли видеть, что ваш стандарт килограмма иногда отличался от стандарта килограмма продавца. Когда у продавца были немножко другие стандарты. Вы помните, это старая проблема. Еще в Ветхом Завете, в книге Притчи написано о том, чтобы не иметь гирь неправильных. Еще тогда подтачивали гири каким-то образом и пытались где-то на стандартах сыграть для того, чтобы что-то себе выгадать. То есть мы всегда, когда судим о чем-то, мы всегда судим относительно стандартов. Так вот, человек создан так, что единственным стандартом, который определяет, что правильно и неправильно, что хорошо и что плохо, единственным стандартом является Бог и Его истина. И когда человек во время грехопадения отказался от этой связи с Богом, когда человек провозгласил свою независимость, он потерял стандарт, он потерял reference point, точку отсчета, относительно которой он может вообще думать, относительно которой он может вообще прийти к какому-то здравому выводу относительно любого вопроса жизни. Итак, это первая проблема, которая связана с грехопадением. Мы говорим о природе. Откуда же появился этот неправедный суд, то есть суд, который приводит к неправильным результатам. Во-вторых, одновременно с этим, одновременно с потерей точки отсчета, люди приобрели внутри себя глубоко укорененную уверенность в том, что они видят все правильно. Это врожденно, это у маленького человечка, который только появился на свет, только начинает рассуждать. И когда ему папа, у которого PhD, говорит: «Нет, сынок, ты не прав здесь». Сынок, считай, что я прав. Откуда это? Это от грехопадения. Это с того момента, когда человек не просто, он, отделившись от Бога, провозгласил независимость, а он еще в этой независимости внутри себя получил неосознанный инстинкт, в котором ему всегда кажется, что он прав. Это вторая проблема, которую мы видим, связанная с неправедным судом. Третья проблема. Он не просто, человек не просто стал думать о себе, что он прав. Люди в этом положении еще думают, что они знают истину в последней инстанции, то есть лучше других. Вот откуда конфликты. Потому что ты считаешь, что ты прав, и рядом человек с тобой, он тоже считает, что он прав, или она считает, что она права. И вот, пожалуйста, кто-то из вас должен быть правее. Сегодня, правда, в нашем мире, в современном, говорят: нет, все правы. Просто все правы. Ну, это один из вариантов, который, в общем, нерабочий. По своей сути он нерабочий. Мы чуть позже коснемся этого. Это в огромной степени характеризует жизнь современного человека, как отдельных людей, так и человечества в целом. Эти три признака греховности, я еще раз повторю, это претензия на независимость от Бога, которая привела к потере точки отсчета. Второе – это абсолютная убежденность в том, что ты прав. Каждый человек несет с собой эту глубокую убежденность, что он или она прав. И третье – это сравнивание себя или противопоставление своего знания всегда в более выгодном свете с людьми, которые нас окружают, или с Богом. В результате этого люди потеряли способность правильно судить об окружающей их действительности и делать правильные выводы. Поэтому сегодня, когда мы говорим о всяком кошмаре, который происходит на моральном фронте или, так скажем, в моральном отношении, состоянии общества, мы сегодня пытаемся говорить: нет, это неправильно, это неправильно. Это абсолютно бессмысленно для этих людей. Почему? Потому что они потеряли точку отсчета очень давно, и они говорят: а на основании чего это неправильно? А для нас это правильно. И это произошло еще в момент грехопадения. И без возвращения к Богу вся эта дискуссия, она просто meaningless, она просто не имеет смысла, потому что нет одной точки отчет. Именно об этом Бог многократно говорил, обращаясь к своим людям. Я не буду много сейчас цитировать, потому что много еще о чем я хотел бы сказать сегодня, касаясь этого текста из 7 главы Евангелия Иоанна. Но некоторые тексты все-таки нужно вспомнить. Посмотрите, 18 глава Бытие. Это одно из самых первых упоминаний, когда Бог, говоря об Аврааме, говоря о том, что у него родится сын, он говорит следующее, 18 стих. «От Авраама точно произойдет народ великий и сильный, и благословятся в нем все народы. Ибо я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним». И дальше очень важных два утверждения. «Творя суд и правду». Ходить путем Господним означает творить суд и правду. То есть невозможно вернуться к Богу. Невозможно иметь правильное отношение с Богом с тем, чтобы не творить суда и правды. Суд и правда – два очень интересных слова в еврейском языке. Правда, или его еще перевод как праведность, цедек, означает соответствие тому, что истина. Творя суд и правду, соответствие тому, что истина. Слово «суд» или «мишпат» – это юридическое решение, которое соответствует истине, истинной картине дела. То есть, когда рассматривали какое-то дело, и когда они приходили к решению, соответствующему тому, что было, что произошло. Вот в этом смысле использовали вот это слово «суд». То есть, ходить путем Господним означает понимать истину и действовать в соответствии с нею. Вот почему Бог, говоря об Аврааме, говорит о том, что он заповедует дому своему ходить путем Господним. Что это значит? Это значит, что они будут жить в соответствии с истиной. Друзья мои, это единственный путь, это единственный вариант, как человек может восстановить свою жизнь, преодолевая результаты грехопадений. Иеремии 9 глава, мы видим, как Бог через пророка Иеремии говорит о себе. И когда он дает характеристику самому себе, одной из характеристик является то, что он Бог, который творит суд и правду. То же самое, о чем мы говорили. 23 стих, посмотрите. «Так говорит Господь, да не хвалится мудрый мудростью своей, да не хвалится сильной силой своей, да не хвалится богатый богатством своим, но хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает меня». Дальше говорит, потому что «я Господь, творящий милость, суд и правду на земле». То есть он действует в соответствии с истиной, он истинен. Вы помните, там же у пророка Иеремии, немножечко выше, в этой же главе сказано о том, что всякий человек лжив. Вот Бог творит суд и правду, а человек лжив. Мы читаем немножечко позже. Опять-таки, я выбираю очень мало, несколько буквально текстов из огромного количества, которые снова и снова повторяются в Писании, когда Бог призывает людей действовать справедливо. Книга Михея, пророк Михей, 6 глава, 8 стих, говорит: «О человек, сказано тебе, что добро, и чего требует от тебя Господь». То есть Бог объясняет, что хорошо, что плохо. И это то, что Он требует от человека – действовать справедливо. Первое. То есть действовать в соответствии с истиной. Любить дела милосердия и смиренно-мудренно ходить пред Богом твоим. Заметьте, что смирение в данном случае – одно из наиболее важных условий правильного отношения к истине. Что хорошо, Бог объясняет через пророка, что хорошо, сказано тебе, что добро. И он говорит о том, что добро, оно заключается в том, что человек прежде всего действует правильно. При этом по отношению к людям он милосерд, проявляет милость, хесед, очень важное слово. По отношению к Богу он смирен. Итак, мы видим очень много указаний в Священном Писании, которые ясно очерчивает роль истины, но несмотря на столь ясные указания от Бога, несмотря на то, что жить вне гармонии, вне соответствия с истиной, жизнь, она не имеет никакого смысла, тем более Несмотря на это, люди продолжают жить так, как будто они сами, а не Бог является источником истины. В этом самая большая проблема всех людей, включая тех, которые окружали Иисуса Христа во время Его земного служения. Они не верили Иисусу, потому что они не признавали Бога абсолютным источником истины вообще. Они не искали Бога, чтобы познать истину и покориться ей. Вместо смирения и трепета перед Богом их сердца были наполнены гордыней и самоутверждением. Поэтому, когда иудеи соприкоснулись с очевидными фактами божественности Иисуса Христа, вместо преклонения перед Ним они стали бороться против Него. Они стали придираться ко всему, что Он говорил, что Он делал. Истина, которую открыл Иисус, была слишком неудобной для них. Она требовала их смирения, она требовала признания неправоты, она требовала готовности учиться, признания необходимости, нужды в том, чтобы учиться у Иисуса, чтобы следовать за Ним. И вот на это они не были готовы. Они готовы были религиозничать, они готовы были утверждать свою традицию, но только если это не потребует внутреннего глубокого сокрушения перед Иисусом и перед Его истиной. Таким образом, отвергая истину, они создали свою собственную реальность. Они пытались жить в этой собственной реальности. Правда, эта жизнь не ладилась. Было очень много проблем. Глубокая коррупция в обществе, римская оккупация, социальная несправедливость, моральное разложение. Но иудейские вожди, они, кажется, нашли удобное место. Как это все интерпретировать? Они балансировали между римскими властями, иудейскими законами разными, между народом, разными радикальными партиями. И про себя, кстати, не забывали в этом процессе. И в этом положении они представили себя как гарантов относительной стабильности в обществе. Они говорили о том, что благодаря их мудрому руководству им удается сохранить храм открытым, что иудеи еще не запретили поклонение Богу здесь в храме. И таким образом они убеждали сами себя, что вот эта их изворотливость политическая, она намного важнее истины. Она важнее фактов, важнее того, чтобы действительно себя покорить этим фактам. Поэтому, когда появился Христос, они подходили к Нему с позиции собственной значимости. Не с позиции нуждающихся людей, а с позиции тех, кто имеет силу, имеет власть, имеет вес какой-то. Их оценки изначально исходили из ложных предпосылок, и поэтому они не способны были прийти к правильным выводам. Удивительно, умные, казалось бы, люди, очень умные люди, очень образованные люди, они неверно судили об одном из самых важных вопросов жизни. Вот почему Иисус обращается к ним с очень ясным призывом. Посмотрите еще раз 24 стих. «Не судите по наружности, но судите судом праведным». Очень интересный вопрос. В действительности у людей есть умственные способности для того, чтобы понимать истину, но они не могут ее понимать по причине своего неправильного отношения к Богу, который есть источник всякой истины. В последнее время, кстати, эта проблема еще более осложнилась. Сегодня вообще люди отвергают не только, что истина в Иисусе, они отвергают, что истина есть вообще. У каждого человека есть своя собственная истина, согласно которой он живет, он создает свою собственную реальность в своей голове, и это празднуется, и это поднимается все выше и выше. И, на мой взгляд, это один из серьезнейших шагов в реализации той идеи, которую когда-то дьявол внушил людям во время грехопадения. Он сказал: «Вы будете как боги». Человек пытается произвести свою собственную реальность в своем мозгу. Он пытается создать свой собственный мир в своем мозгу, игнорируя то, что этот мир уже создан, и реальность существует, и она создана Богом. Итак, неспособность правильно судить об окружающей нас действительности исходит прежде всего из общей человеческой греховности, гордыни, претензий на независимость от Бога и высокого мнения людей о себе. Эти природные факторы, в свою очередь, имеют выражение в конкретных реакциях человека на истину, которые я назвал причиной неправедного суда. Давайте мы посмотрим немножечко на них. Эти причины очень хорошо видны в отношении людей к Иисусу Христу на празднике Кущи. То есть есть глубокий корень – это претензии на независимость от Бога и гордыня. И дальше из этого корня растут причины, которые конкретно действуют.
Первое, что бросается в глаза, это самоуверенность этих людей. Самоуверенность – одно из качеств людей, которые сделали себя самих мерилом истины, а не Бога. Это вполне естественно. Высокое мнение о себе, оно становится линзой или системой координат, сквозь которую люди смотрят на окружающий мир. Эта линза оставляет за скобками главное условие, необходимое для познания истины, смирение или страх Божий. Писание много раз говорит, посмотрите, один из примеров притчи 9 глава 10 стих, «Начало мудрости – страх Господень и познание святого разума». То есть Писание говорит о том, что вся мудрость, которую человек может получить, ее эффективность и польза будет зависеть от того, как человек относится к Богу, движим ли он страхом Божьим, или же он движим самоутверждением. Наша способность знать истину и правильно судить о ней прямо пропорциональна тому, насколько мы боимся Бога, насколько мы благоговеем перед Ним. Я еще раз хочу подчеркнуть, друзья, это сверхважный вопрос. Наша способность знать истину, правильно интерпретировать ее в своем сознании, прямо пропорционально тому, как мы относимся к Богу, насколько мы боимся Его, насколько мы благоговеем перед Ним. Заметьте, как относятся ко Христу люди, которые Его окружают. Вот посмотрите, они, многие из них видели чудеса, которые Он творил, или слышали, по крайней мере. Они слышали о том, что Он накормил много тысяч людей. Они слышали, что Он исцелил человека, который 38 лет лежал здесь больной. Они слышали уже о двух, как минимум, фактах воскрешения мертвых, которые уже произошли до этой точки. Они слышали обо всем этом. Но когда они подходят к Иисусу, заметьте, они подходят абсолютно без какого-то уважения элементарного. Я уже не говорю о трепете в душе, который должен быть у человека, который понимает, что он встречается с Богом или, по крайней мере, с его посланником. Посмотрите, как они уверены в своем мнении. Посмотрите на их категоричность. 19 стих и 20. «Не дал ли вам Моисей закона? Никто из вас не поступает по закону. За что же ищете убить меня?» Народ сказал в ответ, «Небес ли в тебе? Кто ищет убить тебя?» Мы уже упоминали о том, что иудейские лидеры, они задумали убить Иисуса еще его, в его прошлое посещение Иерусалима, когда он исцелил больного в купальне Вифезда. Об этом написано в 5 главе, посмотрите, 16 стих. «И стали иудеи гнать Иисуса и искали убить его за то, что он делал такие дела в субботу». Кстати, это была одна из причин, почему Иисус удалился в Галилею и провел достаточно много времени там, в Галилее. Более того, они уже искали его, ожидая, что он должен прийти на этот многолюдный праздник. Посмотрите, 7 глава, 11 стих. «Иудеи же искали его на празднике и говорили, где он?» То есть намерение убить Иисуса существует, оно не прошло, оно здесь же существует в данный момент, оно где-то там бурлит и в сознании, в умах людей подходит все ярче и ярче. Народ же, не зная всего этого, был уверен прямо противоположно. В этом особенность ослепляющего эффекта грехопадения. Этот эффект снимается только тогда, когда человек смиряется перед Богом, кстати. Пока же этого не происходит. Человеческая самоуверенность заставляет людей не просто быть уверенными, а посмотрите, как они возвышаются над теми, кто, у кого какое-то другое мнение. Причем даже над тем, кто творит такие чудеса, кто исцеляет больных, кто воскрешает мертвых. Посмотрите, как они говорят. Народ сказал в ответ, «Небес ли в тебе? Кто еще тебя убьет?» Вот буквально, когда они говорят, «Небес ли в тебе?» Это такая наглая, самоуверенная, такое наглое самоуверенное отношение. Люди не знают фактов, они знают всю суть, они имеют дело с человеком, который, во всяком случае, есть ясное подозрение, основание подозревать, что он с неба пришел. Допустим, если у них действительно нет информации, нет возможности получить как-то эту информацию, они могли бы подойти и сказать, а что, вас в действительности хочет кто-то убить? А расскажите нам об этом. А кто это хочет сделать? А мы не слышали об этом. Это было бы, во всяком случае, уважительно. Но в данном случае вот эта самоуверенность, она не предполагает вопросов. Для нее все ясно. Этот вывод настолько категоричен, причем он представляется с позиции превозношения себя. Эти люди явно не обладали полной информацией. Скорее всего, это были паломники, которые пришли из других мест. Они не были знакомы с ситуацией. Информация о том, что иудейские религиозные власти хотят убить Иисуса, она уже была распространена в народе. И жители Иерусалима, они уже об этом знали. Посмотрите, мы уже читали этот стих, 25 стих. Тут некоторые из иерусалимлян говорили, не тот ли это, которого ищут убить. То есть они уже знали, что его ищут убить. И при этом какая-то группа людей, она настолько уверена, что ты чушь какую-то говоришь. Какую-то чепуху здесь говоришь перед ним. И они не просто говорят, они унижают его. Они унижают его своими словами. Друзья, в этом ослепляющий эффект грехопадения. Человек не обладает всей информацией, не обладает всеми фактами, но он настолько уверен в себе, что он будет унизительно говорить по отношению к тем людям, которые думают по-другому. Широта человеческих мнений. Все происходит одновременно. Одни абсолютно уверены, что его не хотят, что это все придумано. Вторая группа, которая, казалось бы, была ближе к истине, вот эти иудеи, они понимают, что там в руководстве есть уже план убить Иисуса. Но они также делают неверные выводы. Посмотрите, они делают этот вывод, исходя из их предполагаемого мнения о происхождении этого учителя. Посмотрите, они говорят, 27 стих, но мы знаем, откуда он. Христос же, когда придет, никто не будет знать, откуда он. Заметьте, они уверены, эти люди, в том, что они знают происхождение Иисуса. Большинство людей считали, что Иисус был родом из Галилеи. Почему они так считали? Потому что он жил там. В то время очень редко люди переезжали, очень редко меняли место жительства. Чаще всего человек родился в одном месте и всю свою жизнь проживет в этом месте. И они, конечно же, не знали о том, что Иосиф и Мария были оба из рода Давидова. И они не знали о том, что рождение Иисуса как раз выпало на момент, когда была объявлена перепись, и когда им пришлось, Иосифу и Марии, прийти в Вифлеем, в город Давидов, для того, чтобы там участвовать в переписи. И именно в это время родился Иисус. Они не обладают всей информацией. Конечно же, они не знали о том, что Иисус вообще был зачат таинственным образом, без участия мужчины, а при сверхъестественном действии Духа Святого. Они многого не знали, но они также были самоуверены. Точно так же, как и остальная толпа людей. Они не обладали информацией, но делали выводы. Эти выводы были ложны. И эти выводы определили их вечную судьбу. Обратите внимание, что немногочисленные чудеса, которые совершались Христом, ни его ясные свидетельства, что он Мессия, они не привели этих людей в смирение перед Богом. Их претензии на независимость, их высокое мнение о себе не позволили этому произойти. Это даже не иудейский начальник, это простые люди, которые при малейшем непонимании готовы унизить, осудить и оскорбить других, включая Сына Божьего. Итак, друзья мои, самоуверенность – один из факторов, которые лишают человека способности правильно видеть и правильно судить, правильно оценивать. Есть вторая проблема, которую мы видим здесь – это предвзятость. Что такое предвзятость? В какой-то степени предвзятость связана с самоуверенностью, хотя, скорее всего, и одно, и другое связано с гордыней, с человеческой гордыней. Предвзятость – это расположение или предрасположенность к выводам, не зависящая от фактов. Еще раз я повторю, это предрасположенность к выводам, которая не зависит от фактов. Она может быть связана с разными причинами. Чаще всего это эмоциональные, не интеллектуальные причины. Это какая-то эмоциональная тенденция, это преференция. Например, мне приходилось сталкиваться с такими ситуациями, когда служители, молодежные руководители или какие-то другие люди вынуждены говорить ребенку, вернее, родителям о том, что у их ребенка есть серьезные проблемы. И иногда, не всегда, к счастью, но иногда происходит так, что родители не хотят в это верить. Это происходит чаще всего по причине того, что родители не знают хорошо, чем живет ребенок. Они не вникали в жизнь ребенка, и он им представлял одну версию себя, в то время, когда уже очень давно существует другая версия его же или ее. Эта версия скрыта была от родителей, и она развивалась до тех пор, пока она где-то вылезла, и кто-то соприкоснулся с ним или с ней, и кто-то приходит к родителям и говорит: «А вы знаете, вы посмотрите». Они говорят: «Не-не-не, мой сын, мой ребенок, не может быть». Заметьте, вывод делается не на основании фактов, а на основании эмоций. Так как это моя кровинушка, это мое чадо, оно должно быть best. Он должен быть лучше. И в этом случае родители имеют серьезнейшие проблемы. Они упускают серьезнейшие возможности или время для того, чтобы каким-то образом помочь своему ребенку. Или еще один пример. Люди, не имея достаточных доказательств о том, что теория эволюции действительно может быть воспринята как научное основание для интерпретации мира, несмотря на это, все же верят теории эволюции. Единственная причина, почему это происходит, заключается не в интеллектуальных фактах, а в эмоциональной проблеме. Если они допустят другой вариант, или, так скажем, они прибегают к теории эволюции, потому что это единственное объяснение, которое позволяет им каким-то образом объяснить существование мира, исключив существование Творца. Для них это самый важный факт. Они хотят исключить существование Творца. Почему? Потому что существование Творца предполагает ответственность перед Ним. Допустив, что есть Творец, нужно начать думать о том, что каким-то образом нужно иметь ответственность перед Ним. Именно это является главным мотивирующим фактором, который заставляет людей собирать информацию и выстраивать ее в такой форме, которая бы позволила им каким-то образом защитить свое собственное представление о реальности. Подобных ситуаций очень много в самых разных сферах жизни людей. Если вы внимательно посмотрите на свою собственную жизнь, вы обнаружите, что вы в вашей собственной жизни допускаете в целом ряде ситуаций какую-то предвзятость. Иногда это совсем незаметно и безобидно, иногда от этого зависит что-то более серьезное, как в ситуации с родителями, как я уже сказал. Так вот, в истории с людьми, которые окружали Христа, мы видим еще один вид предвзятости. Здесь оценки и выводы тоже зависят не от фактов, а от мнения тех, кто у власти. Это очень интересно, когда истина определяется не фактами или интерпретируется не объективностью истины, а мнениями, кто сегодня у власти, или что думают там наверху. Посмотрите 12 стих этой же 7 главы. «И много было толков о нем в народе. Одни говорили, что он добр, другие говорили: нет, он обольщает народ. Впрочем, никто не говорил о нем явно, боясь иудеев». То есть мнение-то было, но пока его не озвучивали сильно. Почему? Потому что вдруг начальство поменяет свое мнение, и нам придется как-то с этим соотноситься. В то время, если люди имели мнение, отличавшееся от мнений иудейских начальников, то они рисковали тем, особенно по таким серьезным вопросам, они рисковали тем, что они будут отлучены от синагоги. Быть отлученным от синагоги – это значит быть отсеченным от всех общественных социальных связей, которые были у людей. По этой причине у многих людей была такая позиция. То есть истина для этих людей, так же, как и для многих, определяется не соответствием действительности, а тем, что сейчас принято в обществе, что говорят те, кто у власти. Иногда это связано, или часто это связано с желанием быть в тренде просто. Быть просто на волне вот современности, не быть каким-то странным, быть популярным и современным. Иногда это связано со страхом. И в этой ситуации, возможно, это действительно так и было для некоторых людей. Но заметьте, можно понять людей, которые боятся сказать открыто. Проблема даже не в этом. Проблема заключается в том, что многие из этих людей, кто считали, что Христос добр, которые потом кричали «Осанна сыну Давидову», когда он входил в Иерусалим через несколько месяцев. Потом эти же самые люди, они кричат «Распни ее». Речь идет о весе истины в их системе координат, в их системе ценностей. Итак, мы говорили уже о двух причинах, которые рождают неправильную оценку. Первая причина – это самоуверенность. Вторая причина – это предвзятость. И эти две, они делают как бы обязательно, или они приводят к третьей неизбежно – поверхностность. Посмотрите 24 стих, еще раз 7 глава. «Не судите по наружности, не судите поверхностно». Поверхностность – это тот элемент, когда человек, для него не нужно, он не видит необходимости большой и серьезно заниматься фактами. Почему? Потому что он и так уверен в том, что он прав. Почему? Потому что у него уже есть предвзятость, тенденция к тому, чтобы что-то объяснить так, как ему это кажется правильным. Судить по наружности означает делать выводы, не анализируя всех фактов, не вникая в их суть. В этом и заключается одна из основных проблем людей, которые не верят в Иисуса Христа. Они не желают действительно разобраться в ситуации, в сути дела. У них уже есть решение, основанное на их предвзятости, на их самоуверенности. Факты им нужны настолько, насколько они помогают им утвердить уже принятые ими решения. Мы говорили о том, что люди, окружавшие Иисуса, они необоснованно считали, что Он родом из Галилеи. Так было по наружности. Это то, что было известно. Люди делали вывод о происхождении Иисуса по месту Его жительства. Но в действительности мы знаем, когда Лука говорит о том, что я взял и тщательно исследовал, и он открыл для себя целый ряд фактов, что это действительно не так было, что Иисус в действительности из рода Давидова, что он действительно был рожден в Вифлееме, а не в Назарете, в Галилее, как об этом думали иудеи. То есть для того, чтобы сделать серьезный вывод о его происхождении, для этого нужно было хорошо исследовать этот вопрос. Но это не то, что сделали иудеи. Заметьте, среди иудеев, среди в Синедрионе, среди руководителей были светлые головы, были люди, которые обладали смирением перед Богом и страхом Божьим, и они даже пытались подать голос. В конце этой главы сказано о том, что Никодим, который приходил к Иисусу ночью, он попробовал призвать всю эту группу поступить по закону, поступить так, как говорит закон. Посмотрите, 7 глава, 50 стих. Никодим, приходивший к нему ночью, будучи один из них, говорит им, «Судит ли наш закон человека, если прежде не выслушает его и не узнает, что он делает?» То есть, заметьте, он говорит, что в соответствии с законом, прежде чем прийти к какому-либо выводу, особенно по такому серьезному делу, как приговорить человека к смерти, закон требует тщательного исследования дела. И он предлагает это в Синедрионе. Слушайте, что ему отвечают. Ему говорят, на это сказали ему, а ты не из Галилеи ли? Рассмотри и увидишь, что из Галилеи не приходит пророк. Это типичное отношение. Посмотри, что здесь происходит. Никодим собирает Синедрион, вернее, он был собран Синедрион без него, он в этом собрании, он призывая к здравому смыслу, поступить в соответствии с законом. Синедрион, предъявляя Иисусу претензии в нарушении закона, сам вот здесь нагло его нарушает, не желая поступить так, как закон говорит. И когда ему говорят о том, что подожди, нужно поступить по-другому, он говорит, а почему ты говоришь? Эти члены Синедриона говорят, а ты тоже из Галилеи. Все понятно. Все понятно, почему ты говоришь. И тогда вот этот здравый голос просто отметается. Почему? Потому что у людей уже есть решение, у них уже есть тенденция, они самоуверены, у них есть план, им не нужна истина. В действительности они, конечно же, ошибались. Во-первых, когда они говорят о том, что из Галилеи не приходит пророк, но, по крайней мере, пророк Иона точно был из Галилеи. Кроме того, скорее всего, Осия и Наум были из Галилеи. То есть они даже элементарные вещи не знают, то, что они должны были знать абсолютно точно, когда они обвиняют или закрывают рот Никодима. Но самое главное, их проблема в другом. Они даже не желают рассматривать вопросы Иисуса, будучи уверены в своей правоте. Они говорят: мы и так все знаем. Нам не нужно здесь разговаривать. Очень серьезная проблема. Очень серьезная проблема, которая говорит о том, что если человек имеет неправильное отношение к истине, он никогда не сможет прийти к правильным выводам своей жизни. И именно эти выводы в действительности определят его вечную судьбу и определят качество его жизни здесь на земле. Я хотел бы посмотреть на все, о чем мы говорили, в такой небольшой схеме. Мне всегда помогает это как-то немножко схематично представить вот все процессы, которые обсуждаются или о которых мы говорим. Мы говорим о том, что греховность, или вы можете поставить там внизу, это претензия на независимость от Бога. Она приводит человека к гордыне, и гордыня, в свою очередь, рождает самоуверенность, предвзятость и поверхностность. И это тогда все приводит к ложной интерпретации факта, и в результате этого люди не верят Христу. Вот об этой проблеме говорит Иисус, обращаясь к этим людям, которые жили тогда. И вот почему важны вот эти слова, которые мы еще раз читаем, Иоанна 7:24. «Не судите по наружности, но судите судом праведным». Друзья, это самое главное, что нам нужно запомнить сегодня. Каждый из нас судит, каждый из нас анализирует, каждый из нас принимает решения. И для каждого из нас эти слова Иисуса чрезвычайно важны. Судите судом праведным. Кстати, именно так поступили некоторые люди, которые находились там же рядом. 31 стих этой главы говорит: многие же из народа уверовали в Него. Заметьте, одна ситуация, один Христос, одни слова, одни факты, одни уверовали, другие не уверовали в Иисуса Христа. Я хочу задать сегодня вам вопрос, друзья, каково ваше отношение к Иисусу Христу? Это самый важный вопрос, который существует. Мы думаем о том, что есть более важные вопросы. Наше отношение к экономике, к вашим взаимоотношениям, которые есть, к семье, к детям, к мужу, к жене, к политике, к здоровью, к внешнему виду. Есть очень много важных вещей в жизни. Но самый важный вопрос, который есть вообще во Вселенной, это ваше личное отношение к Иисусу Христу. И это отношение к Иисусу Христу, оно неразрывно связано с фактом, каким судом вы судите. Праведным или неправедным? Любите ли вы истину? Любите ли вы ее настолько, чтобы вы могли перешагнуть через самоуверенность, через собственную гордыню, чтобы вы могли отбросить предвзятости, и чтобы вместо поверхностности вы могли углубиться в истину, чтобы понимать Сына Божьего и жизнь, которую Он принес. Мы сейчас будем молиться об этом. Я хотел бы призвать сегодня каждого из вас, особенно тех, кто еще не стал христианином, кто не стал христианкой сегодня. Посвятите себя Иисусу Христу сегодня. Посвятите себя истине. Перестаньте, пожалуйста, строить свою жизнь на лжи. Потому что только тогда, когда человек живет в соответствии с истиной, только тогда, когда его жизнь праведна, точно отражает божественную реальность, только тогда возможно спасение, и только тогда возможен успех. Мы помолимся сейчас об этом, преклонив колени. Аминь. Господь наш Иисус Христос, благодарим Тебя за Твою любовь. Благодарим Тебя за то, что Ты очень долготерпелив по отношению к нам. Благодарим Тебя за то, что снова и снова Ты призываешь нас, Ты говоришь к нам. Ты просвещаешь наш внутренний мир мощным лучом Твоего Слова для того, чтобы вскрыть нашу истинную реальность, для того, чтобы повести нас за Собою. Господи, я благодарю Тебя за Твою любовь и за Твое долготерпение. Я благодарю Тебя, Господи, за Дух Твой Святой, который продолжает работать в сердце каждого из нас. Я знаю, Господи, что Ты настойчиво исправляешь нас, вдохновляешь нас, направляешь нашу жизнь. Я благодарю Тебя, Господи, за то, что Ты производишь эту работу в каждом сердце, все, кто вот присутствует здесь сегодня. Я прошу Тебя, Господи, помоги, чтобы наша реакция была правильной, чтобы мы судили судом праведным. Научи, Господи, нас. Научи нас правильному отношению к истине, чтобы мы могли правильно воспринимать ее, мы могли правильно анализировать ее, мы могли делать правильные выводы и принимать правильные решения. Я прошу Тебя за всех находящихся здесь, предстоящих пред лицом Твоим. Ты знаешь каждое сердце, Господь. Ты знаешь мысли каждого. Ты знаешь ценности каждого из нас. Ты знаешь, Господи, где мы самоуверены. Ты знаешь, где мы предвзяты. Ты знаешь, где мы поверхностны. Я прошу Тебя, Господи, Ты сокруши прежде всего нас. Помоги каждому из нас в сокрушении пред лицом Твоим искать действительно истину, искать Твоего водительства, искать того, чтобы исполнить волю Твою и следовать за Тобой. Я прошу Тебя, Господи, направь каждого из нас. Помоги, чтобы в жизни каждого из нас действительно мы способны были, понимая Тебя, ходить этим путем правды и суда. Наша особая молитва, Господи, к Тебе, о тех, кто сегодня, находясь здесь, еще не посвятил свою жизнь Тебе, кто еще продолжает стоять в положении независимости, претензии на независимость. Господи, помилуй такого. Я прошу Тебя, Господь, о том, чтобы Ты явил свое действие, явил, Господи, свою спасающую благодать. И сегодня, Господи, изменяй сегодня души и помоги, Господь, сегодня припасть к Тебе для того, чтобы обрести в Тебе настоящую веру, спасающую веру, без которой никто из нас не сможет увидеть лица Твоего вечности. Благослови нас, Господи, во имя Иисуса Христа, просим Тебя об этом.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovostore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground Washington 98604. Да благословит вас Бог!